На, ладно, потом надо будет разобраться, как украсить елку. В общем, привет вам, дорогие друзья. Последний выпуск в уходящем году, который я записываю специально, чтобы вам было что посмотреть. Это будет не особо информативный с новостной точки зрения ролик. Скорее хочется, знаете, там помечтать. И, наверное, я даже буду больше говорить не о какой-то там геополитике, а о том, как те или иные новости связаны именно со мной. У меня тут чашечка-новичок, который, блядь, 4 года. Это первая чашка-новичок, которую я вообще сделал. Только когда я придумал эту хуйню. Хотя мне казалось, что я ее придумал, и вот вся наша жизнь, она пронизана такой тончайшей иронией. Короче, я думал, что я придумал эту идею, а потом мне кто-то написал, и я такой, блядь, да я же это спиздил с превью ролика, в котором тот превью ролика поперечного, в котором тот рассуждает об отравлении Навального, и по сути он там сделал чашку-новичок. Получается, что все время угорая над поперечным за то, что он что-то у кого-то украл, я сам украл у поперечного. Но нет ничего приятнее, чем обокрасть вора. Этот новостной он будет, по сути, просто такой разговорный, он будет вообще без монтажа, потому что отнеситесь с пониманием, у меня еще на Сасфиксе продолжает контент выходить. Сегодня выйдет разбор интервью Наока Юрию Дудю, и прикол в том, что монтажеров пожалеете, потому что сегодня для Соловьев Лайв длинный 45-минутный ролик выходит. Еще вот эти вот новостные мы просто не успеваем смонтировать, все хотят уже отправиться праздновать, поэтому вот эту хуйню я заливаю Аки прямой эфир без монтажа. Ну, поэтому, я причем сказал про прямой эфир, понял, что мне сейчас еще запускать прямой эфир на платформе Twitch. Сука, планшет разрядился, я его не подзарядил. Дурак, блядь. Ладно, убираем планшет в сторону, будем смотреть по телефону. Так вот, я сказал, что у меня еще прямой эфир на платформе Twitch, и, наверное, это самое главное, чем я бы хотел заниматься в новом году. Больше связи иметь с вами, со своей аудиторией. Это не значит, что каждому долбоебу, который подписался даже платно на меня, я теперь буду лизать жопу. Если ты долбоеб, мне похуй, проплатил ты мне там 300 рублей или 50 тысяч задонатил. Если ты написал хуйню, ты идешь нахуй, ты будешь послан, да? Когда я благодарю за критику, критика — это не написать, бля, еблан жирный, иди нахуй. Критика — это когда вот люди что-то пишут по существу, какие-то замечания к косякам, по звукам, по составляющей, допустим, там, обзор на Навалыча вышел, блядь, да, мне самому не верится, черновая версия, но при этом она как бы оправдала ожидания многих. Я, в принципе, на это и рассчитывал, что в канун Нового года меня будут не так сильно хуесосить. Ну, в общем, обзор на Навального вышел, и я там уже сохранил себе в закладке, я как владелец Сасфликса сделал себе суперфункцию, которую других нет, сохранять комментарии в закладке, потому что у меня охуенная аудитория. И когда я говорю про связь с аудиторией, это не просто вот этот вот пиздеж стандартный блогерский, да? Я говорю про конкретных людей, даже не тех, кто подписан. Вот знаете, на самом деле я очень благодарен тем, кто на Сасфиксе подписан платно, потому что я на их бабки шью себе костюмы Хоумлендера. Сейчас еще несколько костюмов классных для того, чтобы обзоры становились лучше. Но прикол в том, что я больше намного благодарен тем людям, которые, в принципе, просто зарегистрировались. И даже если они с бесплатного аккаунта сидят, я вижу, как они пишут мне ценные замечания, и некоторым я подписку платную просто дарю. Потому что я себе сделал функцию, я вот понял, что все должно рассматриваться в контексте. И когда я вижу какой-то комментарий, человек написал хуйню, я думаю, блять, вот он долбоеб или нет. Я перехожу и читаю все его комментарии за все время написанные, да, и тогда уже делаю вывод, забанить его или нет. Потому что забанить я могу даже платного чувака. Вот зашел один чел, который ебать там, блять, начал мне хуйню всякую понаписывать. Раз говно написал, два написал, три. Я посмотрел всю историю его комментариев, у него 40 комментариев, все о том, какой я пидорас. Ну и похуй мне, что он платную подписку год оплачивал. Я его посылаю нахуй. Потому что это долбоеб, который пришел скинуть свой негатив. А если там один раз мне написал, что я пидорас, а другой раз написал, что я молодец, я такой, блядь, ну значит, у чела есть мнение, он его так выражает. Но это не просто чисто засирать приходит, да, потому что не может же все быть говном, что я делаю. Он приходит и просто резко выражает свое мнение, но я могу ему это простить, потому что он зареган, да, он то есть следит за моей деятельностью. Где-то он хвалит, где-то хуй сосит. Все, это дает мне. Короче, свой сайт — это просто охуенно, потому что у меня. Понимаете, в чем прикол? Я когда вот говорю про аудиторию, вот реально не блог. Блогерский пиздеж, этот стол сделан, блядь, моим подписчиком, который мне сделал еще охуенный стол, на котором я теперь монтирую, который у меня на беговой дорожке. Бля, в честь праздника даже покажу вам это. Праздничный нахуй рум-тур. Итак, идем, переключаемся на видео с телефона. Здесь у меня комната, которая потом будет переформатирована. Но самое главное, вот мой стол, за которым я монтирую. Я вот здесь вот рубаю дорожку, я хожу, здесь эфиры на спутнике проходят. И здесь я даже записываю звук. Вот, и здесь я хожу, соответственно, монтирую. Даже вот этот вот стол мне сделал подписчик. Это, кстати, последнее ноу-хау. Я теперь свожу звук исключительно в AirPods. Еще я начал делать такую классную рубрику, когда мы на Твиче собираемся и с подписчиками что-то смотрим. Я запоминаю какие-то их замечания, какие-то их наблюдения, а потом нарезаю ролик. Допустим, таким образом я делал ролик про Майкла Наки, и тот, который был перед этим. Мы с подписчиками отсмотрели там 6 часов на стриме, причем я одновременно, пока мы это смотрели, все нарезал. Я ролик нарезал, и в итоге выпускаю просто концентрированную версию, которая уже со заранее прописанными тезисами, не сценарием, а именно тезисами. Причем сократил интервью Дудя с 4 часов до 50 минут, оставив только интересные и вещи, которые я подметил. И в итоге реакты получились более концентрированными, более классный формат выходит. То есть подписчики являются непосредственными участниками моего творчества всего. Они поддерживают меня рублем, позволяя мне шить костюмы, они поддерживают меня своей критикой и своими замечаниями. То есть мне похуй, вот кто там что думает, я создал лучшее комьюнити, блядь, в интернете с людьми, с которыми мне заебись. И по сути, вот в следующем году я хочу наконец-то сделать себе систему, что я буду отвечать в личные сообщения на Сасфликсе и наконец-то прийти к тому, чтобы разобрать почту и каждый день или хотя бы раз в 2 дня ее проверять, пока хожу с утра на дорожке, и отвечать всем, кто мне написал, потому что, ну, это пиздец, реально, люди очень ценные вещи пишут, и мне никак с ними не связаться. Ладно, перейдем к новостям, обсудим самое главное в прошедшем году, а потом опять поговорим обо всем, о чем я хотел поговорить. Начать я бы хотел с того, что телеканал «Дождь» выпустил рейтинг пропагандистов, топ-20 главных пропагандистов 2025 года, и я на почетном 10-м месте, на секундочку, Соловьев на 16-м.
Следом за Красовским на 10-м месте Стас «Ай, как просто». Наверное, нужно отметить его интервью с Антоновским и в целом заметить, что на фоне непроходимой тупости Стаса «Ай, как просто», которая даже иногда вызывает, знаете, чувство жалости, даже такая мертвечина, как Красовский и монархист Антоновский, выглядит ничего. Вот,
вот видите, как бы поношенная милфа говорит о том, что на моем фоне Антоновский выглядит умным. И понимаете, моя заслуга в том, что я заставил их уважать российскую пропаганду. Я своей непроходимой тупостью заставил их зауважать людей, которых они называли людоедами, маньяками. Я за это требую лайков, потому что пока Владимир Путин заставил всю планету начать говорить по-русски, в частности Бориса Джонсона.
Я не верю, что эта война от вашего имени.
Стас «Ай, как просто» заставил всю планету начать уважать российскую пропаганду, которую они раньше ненавидели. Путем своей тупости, но на фоне меня остальные выглядят нормально. Кстати, 9-м местом сразу после меня идет Дмитрий Киселев, а на 8-м месте Артемий Лебедев, что на самом деле очень обидно, потому что мне бы хотелось Артемия Лебедева обогнать, и я буду очень упорно работать. Дождь, кстати, зовите меня на интервью. Я готов демонстрировать свою тупость всему интернету, дискредитировать российскую пропаганду, чтобы нормальных пропагандистов типа Киселева, Соловьева и всех остальных вы уважали еще больше, можете меня унижать, я готов быть вашим мальчиком для битья. Пожалуйста, позовите меня и поставьте в следующем году на рейтинг выше, потому что я вам очень благодарен. Особенно, когда такая вот поношенная милфа из разряда, ну, как бы, либо панель, либо телеканал «Дождь». Ну, ладно, выбор невелик, я бы хотел. В этом новостном я собрал главные новости 2025 года, и, как я вам обещал, мы их обсудим, и я считаю, что это важно. Я вообще думаю собрать главные новости 2000 года, сделать такую ретроспективу. У меня была попытка делать рубрику «Парафенон», но получилось не очень, как я хотел, поэтому я теперь думаю начать делать по-другому. И вот в рамках этой самой рубрики мне бы хотелось напомнить вам, насколько важным является память. Поэтому давайте послушаем обращение к нам, к россиянам, от министра обороны Украины Резников в 2022 году. 31 декабря. Давайте посмотрим, как это поздравление прекрасно состарилось.
Меня зовут Алексей Резников.
Привет, Леха.
Я министр обороны Украины.
Министр войны, ты хотел сказать?
Я обращаюсь к гражданам России, которые являются военнообязанными.
Так.
В первую очередь, это касается жителей крупных российских городов.
Угу.
Я точно знаю, что у вас осталось примерно 1 неделя,
ну, может быть,
пока
2.
Еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин.
В 2023 году, помните, границы закрывали?
Затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации.
Начата, да.
Границы тоже будут закрыты и в Беларуси.
Че, белорусы, как вам с закрытыми границами и разблокированным Ютубом?
Чем украсить праздничный стол и строите свои планы. Но за боем курантов вы можете не услышать стук в дверь. Это постучит военком. Особенно в городах, потому что в глубинке и так уже забрали многих. Об этом вряд ли скажут ваши руководители в новогодних обращениях. Поэтому внимательно послушайте то, что скажу вам я. Я не призываю вас верить мне на слово.
Но те, кто не поверили, в итоге оказались правы, а вот бежавшие потом в январе либералы, ну такое себе.
Всего один вопрос.
Какой вопрос?
И честно на него ответили.
Давай, хорошо.
Когда вы отправитесь на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю оставшуюся жизнь, за что конкретно вы будете воевать?
Ну, знаете, не за что-то, я против чего-то, чисто против Украины принципиально. Да нет, на самом деле, там все поздравление такое, через неделю закроют границы, мобилизации и прочее. Как вы видите, очередное подтверждение того, что все, что нам обещала в России сделать Украина, что в России будет сделано российскими чиновниками, в итоге сделала Украина. В итоге границы закрыли у них, мобилизация тотальная у них. И вот этот вопрос, ради чего вы отправляетесь умирать на фронт, я считаю, себе должны задать как раз-таки украинцы в первую очередь. Главная новость, наверное, 2025 года – это то, что Дональд Трамп вступил в должность президента Соединенных Штатов Америки. Это просто легендарный камбэк, это выстрел в Дональда Трампа, но он был в 2024 году, а в должность он вступил в 2025. Многие не верили, что такое событие произойдет, это казалось чем-то из ряда вон выходящим, чем-то невероятным. Но в итоге это произошло вместе с позорным уходом с этой должности Джо Байдена прямо посередине гонки.
Король хромой,
Да, вот были времена. Наблюдать за этим, конечно, было очень интересно. Вставай, Техас и прочее. Короче, был запущен мем про договорничок, мем про мирный план. И вот уже ровно год, реально скоро будет ровно год, вот в январе, как мы с вами живем в этом состоянии зрадопереможном. Да, то зрада, то перемога. Чуть ли не каждый месяц приходят новости, которые нам обещают все, скоро будет мир. Должен признаться и покаяться под конец года, отпустите мне мой грех. Я тоже поверил, когда Зеленский выпустил вот это вот видео, в котором он чуть ли не плачет, я такой, ну все, пизда, видимо, мирные переговоры все-таки наступают, видимо, это произойдет, видимо, все. Но нет, мы с вами видим, как упорно Зеленского пытаются продавить на мир. Была та знаменитая встреча в Белом доме, у тебя нет карт, это стало мемом, и вот теперь вот появились разные пункты разного соглашения со всех сторон, у кого-то 28 пунктов, у кого-то 20. Но самое важное, это то, что мы действительно ближе к миру, чем когда-либо, но все еще слишком далеко от него. Я понимаю, это мем, это смешно звучит, примерно так же, как постоянное прогнозирование того, что США придет пиздец, что они разорятся. Мы с вами помним, что это уже в «Брате 2» еще как бы использовалось уже как мем. И я даже не буду опять эту ставку делать, потому что делал это миллион раз. Но каждый раз мы с вами обламываемся очень жестко, ничего не происходит. Но я верю, что в 26-м году будет мир, мирная договоренность. Я в этом не сомневаюсь, потому что дальше уже некуда. Происходящее сейчас, при любом раскладе, даже если я ошибаюсь, в 2026 году мира не будет, это все равно очень сильное такое продвижение. Дональд Трамп – это, безусловно, главный воздухан в мировой политике, что не отменяет того факта, что он на самом деле даже не воздухан, а трикстер, да, то есть он там стебет, что-то говорит, очень смешно говорит максимально рубленными фразами, обещает невероятные победы, но когда надо кого-то разбомбить, когда надо кого-то разъебать, он все это делает. Поэтому, несмотря на то, что я сам люблю пошутить над Трампом, сказать, бля, вот он тупой, это опаснейший человек, это просто опаснейший, блядь, человек. И он представитель определенных элит истеблишмента Соединенных Штатов, и как раз-таки в 26-м году в политике Соединенных Штатов я хочу разобраться более обширно. Как вы знаете, благодаря РТ мне удалось заполучить новую студию, которую, ну, мне теперь как бы РТ ее предоставляют, и огромное им за это спасибо. Мы там сделали ремонт. Я в этот ремонт вложил практически 1 000 000 рублей подписчиков. Мы сделали охуенно. Некоторые подписчики подарили мне книги. Например, теперь я действительно обладатель полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина. Читать я его, конечно же, не буду. Но теперь на моих полках все заполнено настоящими книгами, блядь. И это просто охуенно. И сама по себе студия вышла охуенная. И она как раз-таки для рубрики, которая будет выходить 2 раза в месяц. Я пока не придумал для нее название. Скорее всего, я ее буду просто называть «Док». Потому что это что-то вроде формата там «Файба». Но на темы, которые мне интересны. Плюс еще со скетчиками, плюс еще с гэгами. Которые монтировать я буду абсолютно сам. Потому что теперь у меня времени намного больше на беговой дорожке. Я теперь могу уходить и там всякую муторную работу делать, вырезать, а потом уже равнять звук за нормальным компьютером, который я себе тоже обустроил для цветокоррекции, для всего. Откалибровал мониторы. В принципе, в этом году я стал лучше разбираться в этой теме. И одна из первых тем — это будет ЧВК. Она все начинается по-черному, потому что сперва ЧВК Blackwater. Сценарий уже готов. Я его редактирую периодически. И, соответственно, еще это будет, хотел сказать, ЧВК BlackRock. Да, то есть про BlackRock, про эту компанию у меня появилось много информации. И есть достаточно неплохие работы на эту тему. У того же Файба можно посмотреть. Но он не рассматривает рассматривает это через призму политэкономии. А я как раз-таки хотел бы инструкцию, конструкцию финансового капитала, инструкцию, дебил, блядь, рассмотреть через призму политэкономии. Потому что на самом деле все, что сейчас происходит по части BlackRock'а, в той или иной степени было Марксом описано в «Капитале». Мне тем более недавно Николай Николаевич Платошкин, да, объяснил, как правильно читать «Капитал». То есть ты открываешь нужную тебе главу, смотришь какую-то вещь и так вот анализируешь на практике. Попробуй почитать так, потому что весь «Капитал» читать, но я просто физически не вывезу. Ну и, в общем-то, в феврале я планирую закончить обзор на Навального. Плюс я себе нашел очень крутую девушку, которая будет со мной работать по речи. Не буду там говорить, чтобы на нее травление началось, но профессиональный актер звучания, голос которой, скорее всего, каждый из вас слышал. И вот мы с ней будем работать по дикции, по артикуляции и по подаче информации, и она будет меня, соответственно, координировать. Так что планы, как вы понимаете, наполеоновские. Я собираюсь вот именно действительно такую классную рубрику сделать, потому что документальные фильмы, это, конечно, все хорошо, но на это уходит слишком много сил, денег и времени, и хочется что-то такое еще лайтовое, чтобы на какие-то темы, потому что я не успею во всем разобраться. И почему я решил опять начать монтировать сам? Потому что все-таки, когда ты именно монтируешь сам, ты собираешь и сценарно выпуск еще дополнительно, то есть там есть косяки, которых ты на этапе создания сценария предусмотреть не мог. Во-вторых, у меня есть свои плагины, у меня есть свои техники работы со звуком, у меня даже свои техники нарезки, плюс я, ну, наверное, еще нахожу огромное количество материала, пока монтирую. Плюс я еще нейросети подключил, которые мне помогают с поиском информации. Мы сделали, допустим, свою нейросеть, которую я демонстрировал даже на стриме. Она закрытая, она только для меня. Но мы сделали даже, можно сказать, свою монтажную программу в веб-формате. Поэтому я монтирую даже в машине, когда я еду. Я открываю свой сайт, ввожу просто логин и пароль. И нужные мне отрывки сразу же отсматриваю, добавляю в свою библиотеку. У меня есть свои всякие вот эти вот фишки. Короче, мне хочется самому монтировать, потому что вот handmade, да, и именно вот этот логотип, типа жирный продакшн, это будет то, что вот сделал я сам. И большую часть 26-го года мне хочется разобраться в американской политике, уж больно интересно она устроена. Поэтому, ну вот, как-то так, то есть не только рассказываю про главные новости, но и рассказываю еще про свои планы. Такие вот новогодние посиделочки у нас сегодня. Вторая новость — это то, что Маск отпраздновал победу Трампа салютом Беллами, да, который, ну, типа, многие считают не нацистским приветствием, а таким вот Соединенных Штатов. Ну, я считаю, что этим он подчеркнул не то, что он там фашист, а то, что он консерватор. Другой-то вопрос, что консерваторы, они очень часто в конечном итоге приходят к фашизму, но фашизм — это прежде всего экономическая история, да, это не то, что кто-то скинул зигу, а значит, в стране фашизм. Это все-таки история экономическая, но, да, действительно показательно. Маск вообще сумел заставить себя полпланеты ненавидеть, но другая половина любит. «Анора» стала триумфатором «Оскара». До сих пор не понимаю, чем так хорош этот фильм. Постоянно спорим по поводу него с друзьями. Они говорят, вот, посмотрите, как они показали охуенно жизнь стриптизерши. Я такой, ну, окей, показали и показали. Может быть, тогда проще документалку посмотреть? Типа то, что это новая красотка. Многие говорят, что я совершил большую ошибку, смотрев в дубляже, и то, что там хуевая озвучка, которая все портит. И да, я посмотрел некоторые отрывки на английском языке. Это примерно то же самое, как вот в этом году я посмотрел впервые «Ди Каприо» на английском языке и понял, почему Ди Каприо не получал Оскара все эти годы. Ну и я посмотрел на английском языке, и не то чтобы я понял, что «Анора» заслуживала Оскара, и только озвучка русская от Пифагора все испортила.
Нихуя себе.
Но все равно, что-то мне не особо впечатлил этот фильм, я так и не понял, что они хотят до меня донести. Я считаю, что искусство, оно должно выполнять какую-то функцию, оно должно не просто заниматься деконструкцией. Если ты что-то разрушаешь, то ты должен предложить что-то новое взамен, потому что иначе фильмы и книги, они напоминают просто, бля, все хуево, все ебано, давайте все сдохнем. Но это какая-то неоптимистичная и, на мой взгляд, неправильная установка. Я вот поэтому люблю там Джека Лондона и соцреализм, потому что он мне показывает. Либо там, знаете, того же Теодора Драйзера, потому что ты читаешь там «Финансиста», «Стоик», да, и ты такой, блядь, вот чел совершил какие ошибки, надо эти ошибки в своей жизни не повторить, потому что Драйзер, когда писал эту книгу, полагался на реальные какие-то вещи. Ты читаешь «Джон Ячменное зерно», и там, по сути, просто тебе рассказывают, как вот, ну, не надо жить. Но там речь идет именно о личной ответственности, а не то, что когда «Анора», бля, ну вот все хуево, есть вот такие вот олигархи, ну, бля, значит, можно под них ложиться, а потом можно как бы потрахаться еще и с Юрой Борисовым. Короче, я не понял, что до меня хотели донести этим фильмом. Если какой-нибудь там «Морской волк» Джека Лондона или любая другая книга ставит под сомнение ницшанские идеалы, которые нам в силу юношеского максимализма и юного возраста кажутся какими-то, блядь, правильными, то этот фильм, он не заставил меня ни о чем подумать, он не заставил меня ничего переосмыслить. Просто в очередной раз мне показали омерзительных мне персонажей, персонажей из «Культа пустоты». Короче, честно, я не знаю, за что Анора получила «Оскар». Так же, как я не знаю, почему сейчас все носятся с «Крушащей машиной». Хотя тот же самый фильм «Кристи» с Сидни Суини, который все засрали, мне понравился больше, потому что, как минимум, ну, опять же, мне не понравилась героиня, потому что, ну, она просто, блядь, от бога талант, ей даже делать особо ничего не надо. И это, по сути, фильм про то, какой мужик уебан, какая он мразь, и убить пытался в итоге Кристи. Но по итогу это реальная история, поэтому окей. Но мне, опять же, не особо понравился главный герой, но мне понравилась мораль. Если ты видишь, что твой мужик мудак, уходи от него, иначе потом будет слишком поздно. Не доводи до того, что он тебя убьет нахуй. Ну, типа, это мне хотя бы понятно. А вот что до меня пытались донести фильмом «Анора» или «Крушащая машина», ну, в очередной раз быдло не выкупает гениальность. Следующее важное событие – это парад в честь 80-летия Победы. И это было очень круто. Приезжали многочисленные лидеры разных стран, и было огромное количество угроз со стороны Украины, что мы вам там что-то устроим, лучше не едьте. Но все обошлось, никаких не было терактов, потому что, ну, безопасность была на должном уровне. И важно еще помнить, что этот парад – это признание России беспилотников. Да, вот, конечно, никто из генералов, которые еще со времен чеченских войн беспилотники в хуй не ставили, ответственности за это не понесут. Но то, что вместе с российскими военнослужащими в этом году приехали беспилотники, на мой взгляд, весьма показательно. Да, это новый способ ведения боевых действий. Когда-то такой была артиллерия. Помните, вот если опять же того же Ремарка почитать, то там они такие, вот, блядь, раньше-то было такое, раньше там пехота, а теперь артиллерия, артиллерия рулит. Они приехали, разъебали и уехали, и им никто ничего не сделает. Хотя они приехали, там поставили установку артиллерийскую, снарядами запуляли куда-нибудь и пиздец. То сейчас, будучи артиллеристом, ты, наоборот, находишься под большим еще прессингом, потому что ты приехал, развернул установку, выстрелил в кого-то, да, там навел артиллерию, она начинает стрелять, и ты понимаешь, что тебе надо съебывать максимально быстро, потому что за тобой уже летит куча беспилотников, от которых тебе потом съебываться. Ну, в общем, правила ведения боевых действий изменены раз и навсегда. Из года в год или даже из месяца в месяц они будут улучшаться, они будут изменяться. В этом году, кстати, я ложусь на операцию, я наконец-то починю себе нос, так что если он перестанет быть настолько кривым, не обращайте внимания, я это делаю не из-за косметических соображений, а просто потому что меня заебало. Я уже не могу так жить. Короче, больше всего по части беспилотников меня, конечно, впечатляет Китай, потому что они смогли там 10 или 20 тысяч беспилотников создать в единую цепь, управлять с помощью единого компьютера, и мне это напомнило мой любимый сериал «Лекс» с Мандридом. Кстати, в 26-м году я хочу сделать обзор на сериал «Лекс». На него нет хороших обзоров, а это мой любимый сериал, который во многом и меня сформировал, и поэтому я хочу его обозреть. Суд наконец-то развел Бакальчука и Татьяну Ким. Теперь она у нас собственный Ким, да, вот не только в Северной Корее, а у нас тоже есть. Великолепная история с перестрелками, с каким-то пиздецом, с разделом бизнеса. И Татьяна Ким или Татьяна Бакальчук. Ну, бля, конечно, спасибо ее мужу за прекрасный мем.
Просто одурманина.
То есть у них происходит самый громкий развод в современной России. И они такие, типа, давайте возьмем интервью у Владислава Бакальчука. Берут у него интервью. Ну вот как вот вы думаете, почему там как бы Татьяна такую хуйню делает?
Просто одурманина.
Все интервью. Я вот посмотрел всю интервью Forbes'ам, и я единственное, что понял, то, что Татьяна Ким...
Просто одурманина.
Ну, в общем, только закончилась у нее первая битва за Wildberries, отстояла, как утверждается, там всякие люди хотели Wildberries отжать и забрать себе, но этого сделать не получилось. Была даже перестрелка, все это пошло до какого-то федерального пиздеца, и только одна борьба для Татьяны Бакальчук закончилась. Как началась вторая, теперь банки хотят ее и Озон разъебать. Дело в том, что Wildberries стал слишком могущественен, у банков появилось очень много денег, в этом году они получили рекордную прибыль, все банкиры, кстати, пидорасы, но это я так просто напоминаю, и эту рекордную прибыль, ее надо пустить, конечно же, в развитие. Но развитие — это не какие-нибудь школы построить и взрастить классные программистские кадры. Развитие для них — это вместо банка сделать теперь каждому свой собственный маркетплейс. Сбер давно над этим работает, работает над всякими своими вот этими видеосервисами, и Wildberries тоже работает над всякими видеосервисами, и Озон начал делать свой банк. Поэтому сейчас началась очень сильная конкуренция между представителями финансового капитала с разных сторон. С одной стороны, маркетплейсы хотят пойти во финтех и стать банками. С другой стороны, банки хотят пойти в маркетплейсы и стать еще большим финтехом, чем были. Поэтому они пытаются сейчас дрючить маркетплейсы, и маркетплейсы как-то защищаются. Посмотрим, чем закончится эта борьба. Пидорасы, в принципе, со всех сторон, но к Wildberries и Озону у меня отношение чуть-чуть вот на микроскопический уровень лучше, чем к всяким Сбербанкам и остальным. Потому что банки — это изначально пидорасы, а маркетплейсы — это те, кто пидорасами становится. Потом, конечно, я их буду ненавидеть точно так же, но сейчас мне бы не хотелось, чтобы банки победили. погибла альпинистка Наговицына. Она не дождалась помощи, и это, знаете, такой вот очень характерный пример инцидента, где люди как будто бы не верят, что с ними может что-то произойти, и совершают вот нечто очень опасное, и в итоге теряют жизнь. Само по себе желание залезть на гору – это нормально. Я сам увлекся альпинизмом, в этом году бродил по Сочи, там буквально такой базовый детский маршрут, но теперь есть желание тренироваться, я начал больше тренироваться, чтобы быть готовым к следующему маршруту. При этом есть куча факторов, по которым что-то может пойти не так, и это касается как специалистов, так и новичков, поэтому нужно быть очень осторожными. И вот в этот раз как раз-таки обстоятельства сложились не лучшим образом, были не на стороне, так сказать, Натальи. Мы всей страной больше недели следили за этой ситуацией, в котором чудо, увы, не произошло. Светлая память. Говоря о России, первым на ум приходят посадки. Блиновская до 4,5 лет. Да, в этом году закончилась эпопея королевы инфо-цыган. Елена Блиновская, на радость многих, получила реальный срок. И что-то подобное сейчас грозит еще семье блогера такого, если вы знаете, Лерчик. И притянули их, конечно, не за инфо-цыганство, что уголовно там и как-то вообще, в принципе, у нас с точки зрения законодательства пока что не наказуемо, хотя этим уже начали заниматься. И это очень хороший, опять же, сигнал. Но, опять же, Лерчик за вывод средств за рубеж такое грозит. Митрошина тоже находится под домашним арестом, но ей вменяют отмывание денег. И другой инфо-цыган, например, Арсен Маркарян, тоже находится под арестом, но ему вменяют реабилитацию нацизма или оскорбление там военнослужащих, я точно не помню, но тенденцию вы поняли. Россия поборолась с бизнес-тренерами, с инфо-цыганами, которых ненавидят все, и, честно говоря, их как-то не особенно жаль. Впервые за 4 года состоялась личная встреча Путина и Трампа, президентов США и России, на Аляске, конференция в Анкоридже. Огромный сигнал всему прогрессивному человечеству, показали, что Россия ни в какой не изоляции, Россия по-прежнему сильна, ее уважают, сколько бы вы там ни кричали о повышении налогов, о каких-то внутренних проблемах, которые, да, действительно есть, но где сейчас заебись, да, и где было хотя бы заебись. Люди до сих пор живут там представлениями о Европе 20-летней давности, она уже давным-давно не такая, но как бы там ни было, Россия все равно сильный геополитический игрок, и хочешь не хочешь, а вот придется с ней считаться. Массовые торговые пошлины. О да, тарифные войны. Одно из самых главных событий этого года. И как мы помним, в эту игру играли несколько людей. И Европа, точнее несколько стран. И Европа проебала. Но зато смогла выторговать себе снижение пошлин в обмен на закупку энергоносителей и инвестиций в Штаты. То есть, Трамп хотел дать Европе в рот. Но Европа сказала, давай я у тебя отсосу после того, как ты выебешь меня в жопу. Еще кончишь мне в жопу. А потом этот же член я у тебя отсосу из глаза. Ты, блядь, совсем мерзко увлекся, но я просто не нахожу аналогий достаточно жестких, достаточно мерзких, чтобы вот как-то описать то, что происходит с Европой. И в итоге Трамп еще сказал, вылежи мне очко, и Европа подставила рот для США, и пока вылизывал очко, они еще им насрали в рот. Ну, а Россия такого делать не стала, и против российских нефтедобывающих гигантов Трамп все-таки санкции ввел, из-за чего началась продажа наших зарубежных активов. Все это в конечном итоге привело к падению российских доходов примерно на 20%. Доходов нефтегазовой вот этой вот отрасли, и это, ну, пиздец, какая огромная цифра, это очень хуево. Я уже подводил экономические итоги года, так что грузить в очередной раз не буду, но что я могу сказать относительно России? Честно говоря, мой прогноз был более позитивным, я думал, что будет лучше. Но оказалось, что не очень хорошо, могло бы быть и лучше, если бы чуть другая у нас политика была. Захват Гренландии. До того, как завершать все возможные и невозможные войны, Трамп хотел собрать под крыло США как можно больше земель, что в принципе логично, тем более Гренландия ему очень стратегически важна, я уже объяснял это. Ну и то же самое касательно Канады. Зачем воевать с Канадой, если Канада может стать частью США? Вполне логично. Овечкин забил 912-й гол и обновил свой рекорд. Поздравления великому футболисту. Да я знаю, что он хоккеист, блядь, затроллил вас на комменты. Самые хуёвые новости из России – это новый утильсбор. С ценами на авто, как вы понимаете, все будет очень хуёво. Это одно из решений проблемы с недополучением прибыли в бюджет. И теперь для покупателей автомобилей с мощностью свыше 160 лошадей действует тот же утиль, что и для компаний-поставщиков. То есть, если ты хочешь бибику, если ты хочешь себе автомобиль, придется заплатить. Слава богу, что я успел до этого взять себе лишку в кредит, и теперь я его буду выплачивать. Но выплачивать кредит мне будет не так обидно, зная, что те, кто не успели вовремя взять, будут платить теперь больше. Я бы мог попасть на большие деньги, но получается, что даже как-то выгодно вложился. Новый канцлер Германии, да, в 25-м году назначили Фридриха Мерца. Я хочу сказать, что Мерцость. Чел был избран хуй пойми кем. Вообще не с первого раза и почти сразу решил похерить свой рейтинг и рейтинг всей коалиции. Да, теперь они уступают по рейтингам, ну, если верить некоторым подсчетам, даже альтернативы для Германии. И знаете, мне очень нравится тенденция в Европе, где каждый новый приходящий к власти политик тупее предыдущего, блядь. Вот мне кажется, дальше ими будет управлять уже вот этот парень. Мемы. Это то, ради чего я вещаю, то, из-за чего я, в принципе, остаюсь в интернете. И были очень смешные мемы о Макроне, Мерце и Стармере. Ну, помните про кокаин, который якобы употребляли лидеры после поездки к Зеленскому? И этот мем очень зафорсился и также быстро, к сожалению, был забыт. Хотя, судя по тем предложениям, которые Европа выдвинула на мирные инициативы Трампа, это, может быть, даже был и не фейк. США атаковали 3 ядерных объекта в Иране. Главный миротворец в очередной раз по кому-то ебанул. Но мы, в принципе, все знали, что к этому придет, потому что этому очень многое предшествовало. Например, в 24-м году Израиль ударил по иранскому консульству в Сирии. И, как вы понимаете, это никому не могло понравиться. Это осудили даже цивилизованные страны, не говоря уже обо всех остальных. И с тех пор начались периодические перестрелки Ирана в сторону Израиля. Ну и наоборот. То есть они обоюдно хуярили друг друга. В итоге закончилось тем, что по Ирану просто ебанули США, и в ответ Иран ударил по американским базам в Катаре, предварительно предупредив, что уебет, как Noize MC с Хованским. Но это не конец, ведь по самому Катару через пару месяцев ебанет уже сам Израиль. Да, кстати, это очень важная новость, о которой мы стали забывать, что Израиль проводит свои спецоперации в любой точке планеты, где ему захочется. Так что Катар сыграл роль такого своеобразного мальчика для битья в разрешении этих конфликтов, которые только эскалировались. Хамас освободил оставшихся в живых заложников. Ведь, как мы помним, Трамп прекратил 7 или 8 или уже 10 или 1000 или 5, 6, 7, 20, 40 миллиардов войн и вписывался даже в мирные переговоры в перемирие Хамаса. Трампа принято за это ругать. Да, перемирие шаткое, ничего он особо этим не добился, но тем не менее, хоть какое-то перемирие, хоть немного. В результате этого Цахал должен полностью покинуть сектор Газа, в теории, а Хамас должны будут покинуть территорию и уехать в третьи страны. Но пока все застопорилось на первом пункте. Второй вроде еще даже не начинали исполнять, и, понятное дело, не начнут. Все закончится очередными перестрелками и разъебами всего, чего только можно. Сирия встретила первую годовщину падения Башара Асада. С недавних пор на Ближнем Востоке полнейший пиздец. Россия проебала всех союзников. Не то чтобы Россия была в этом виновата. Я говорю это не в том плане, что мы совершили какие-то ошибки, хотя ошибки, конечно, тоже были, но я могу лишь констатировать факт. На Ближнем Востоке полнейший пиздец абсолютно везде. И сейчас даже в Иране, да, тот наш немногочисленный союзник на Ближнем Востоке, прямо сейчас там происходит пиздец. Скорее всего, закончится цветной революцией, потому что правитель там очень старый, и сейчас идет идеальный момент для расшатывания режима, тем более сама по себе история цветных революций, она началась Ираном, и, возможно, в Иране, как была первая, так будет и последняя цветная революция. Что же касается Сирии, то внезапно оказалось, что террорист, которого всем миром искали, рассказывали, что это невероятная угроза всей планете, теперь ручкается сильными мира сего, потому что всем нужна Сирия. Россия хочет сохранить военные порты, США хотят сохранить влияние и войска, так же, как и добычу нефти, что на самом деле первый пункт, а Турция хочет контролировать курдов, отправки беженцев и противостояние Израилю. Европа при этом хочет отправить сирийцев обратно домой, что уже успешно делает. Ну и, конечно же, они при этом не желают видеть там Россию. Но, скорее всего, соснут хуйца, ведь Израилю Сирия тоже необходима. По крайней мере, ее часть в виде голландских высот, где они продвинулись еще дальше после падения Асада. Да, тоже важнейшая история, то, что когда режим Асада пал, то Израиль под шумок пошел и еще больше территории себе оттяпал. Ирану до недавних пор тоже нужна была Сирия, которая составляет шиитскую дугу. Но теперь, после переворота, влияние Ирана потеряно, и, я уже говорил, там внутри пиздец происходит. Ограбление Лувра. Конечно же, абсолютная системная проблема полной неспособности французских властей справиться хоть с чем-то. Не буду говорить, что у нас прям намного лучше. У нас из Эрмитажа тоже очень легко все выносили. Но наши проблемы пока не стали достоянием общественности, и вся планета над нами не смеется по этой части. Хотя, если не предпримут нормальных режимов безопасности, то рано или поздно и у нас это произойдет. Но Лувр — это все-таки достояние общемировое, и то, что там такой проеб возможен, что просто два каких-то ебаных обрыгана через окно залазят в Лувр и крадут все, что им только нужно. Но это полнейший пиздец. Лариса Долина проиграла, вся страна ее ненавидела. Лариса Долина на каникулах съедет из квартиры. Полину Лурье мы отстояли всей страной. Хоть какая-то маленькая хорошая новость под Новый год. Плюс, возможно, пересмотрят из-за большого резонанса вот эту вот ебаную схему с отжимом квартир. Как бабки начали все это делать, причем там все это дошло до каких-то промышленных, просто немыслимых масштабов. И это просто охуенно. Тут я, кстати, увидел отрывок Собчак, где она на своем новогоднем шоу с Артемием Лебедевым говорила, что вот так и так, я Долиной написала, я ее хотела позвать, но Долина ко мне идти не хочет. Ну, вот это вот очень зря. Ну, и действительно зря, хотелось бы посмотреть на ее интервью, так что, надеюсь, рано или поздно оно состоится. Макс стал обязательным для предустановки в телефоны с 1 сентября. Да, Макс — это возможность следить за нами. Он так же, как и Telegram, так же, как и все остальные мессенджеры, получает данные. Говорится, что все это сделано для борьбы с терроризмом. Я думаю, что действительно изначальная мотивация в этом. Но Макс, учитывая, кем он разработан, получает намного больше данных, и вы будете кругом под колпаком. Да? Поскольку он стал обязательным для того, чтобы продвинуть его и сделать стандартом де-факто, все остальное будут запрещать. Я думаю, что Telegram в 2026 году тоже запретят, мне похуй, я продолжу им пользоваться через VPN, но вот как-то так. А вообще, чтобы продвинуть Макс, у нас блокируют снэпчаты, фейстаймы, и под удар попал даже Roblox, который вроде как готов к сотрудничеству и планирует разблокироваться на территории России. Если он это сделает, это будет хороший пример, может быть, ему потом последует и Discord. При этом ограничения соцсетей и выхода в интернет, к моему глубочайшему сожалению, стали нормой во всем мире в последние пару лет. Я думаю, вы помните еще закон о цифровых услугах в Евросоюзе, это те самые орвеловские, как их называют, законы. Еще там вводят всеобщее цифровое удостоверение личности, то бишь, да, интернет по паспорту теперь. Недавно они еще едва не приняли закон, по которому мессенджеры должны были сканировать фотографии и видео до шифрования. Короче, то, что сделали наши в Максе, они в этом плане даже остаются как бы инноваторами, потому что в конечном итоге это сделают на всех телефонах, так что если пиздите что-то лишнего, то думайте, где теперь, в каком мессенджере и в каком чате вы это делаете. Пока Евросоюз мечтает запретить подросткам, в принципе, ну, нормально заходить в интернет, Австралия уже приняла закон, по которому детям до 16 лет запрещено сидеть в соцсетях. И закон этот, кстати, уже вступил в силу. Еще можно вспомнить закон о безопасности в интернете из Великобритании, который ограничил вход на сайты 18+, без реального, то бишь паспортного подтверждения личности. То же самое приняли и в США, в общем, абсолютно в большом количестве достаточно штатов. И это тоже вот такой вот уток, тенденция, тренд, если хотите, уходящего года. В следующем году будет хуже. Война. Война, конечно же, никогда не уходит из новостной повестки, и этот год для ВСРФ стал по-настоящему знаковым, потому что продвижения, которые были в 2025 году, стали самыми крупными с самого начала СВО. И особенно эти продвижения важны в контексте общепризнанных российских территорий. Ведь в этом году завершился окончательный провал украинской курской авантюры, которая началась еще в 2024 году. И в начале этого года ВСУ контролировали примерно 500 квадратных километров в Курской области. Хотя, как вы помните, в начале вторжения они заявляли о 1000 или даже 1200 квадратах. Но они в конечном итоге потеряли все территории, но потеряли с боем, с очень серьезным боем, последний из которых они дали 5 января, затеяв прорыв к Бердину. И сразу же наступление в рамках этого прорыва провалив. Это стала последней крупной операцией ВСУ в Курской области, а уже через 2 месяца нас ждала операция «Труба» и прорыв ВСРФ к границам Сумской области. В итоге, по итогам всех этих операций, ВСУ потеряли последние позиции и ушли через границу. В отчаянной попытке остаться, Зеленский погнал войска в Теткино, и эти самые войска были от таких приказов не в восторге. Кто-то сразу же подавал в отставку и обвинял руководство в попытке стереть солдат. Другие нехотя, но все-таки шли. Просто, если что, поселок находится около границы и окружен сразу с 3 сторон. Казалось, что это будет легкая прогулка, но нет, последние ресурсы ВСУ тогда и потеряли. И даже спустя полгода Теткино имя до сих пор не взято. Зато вот после провала Курской авантюры ВСРФ вошли в Сумскую область и на данный момент контролируют около 50 населенных пунктов примерно в 250 квадратных километрах территории. Для Украины рейд в Курскую область в августе 2024 не только ничего не принес, а как раз таки наоборот, он очень сильно ударил по ее репутации и по ее состоянию со всех сторон. Американцы тоже больше денег не выделяли, как и многие другие. Некоторые считают, что и на проигрыш Камалы Харрис это тоже повлияло. Что же касается медийного провала, когда Украина вторглась в Курскую область, то в тот момент из жертв она превратилась в агрессора, который пытается оккупировать чужую территорию и убивает в первую очередь мирное население. Да, Курск это Это трагедия очень большая, я уточню. Но если рассматривать с точки зрения медийки, то, по сути, Курск, ну, они сделали нам Бучу. Только называется она теперь Суджа, потому что то, что там ВСУшники устроили, это... Ну, до сих пор можете ролики найти в интернете, это абсолютно ужасно. Вставлять и показывать я этого не буду, и категорически отговариваю вас это смотреть, потому что это ужасно. Но в тот момент я, конечно, понял, что ВСУ — это такие же каратели, которыми был Бандера и прочие мрази, которые служили Гитлеру. И, опять же, говоря про Бучу, я-то очень сильно сомневаюсь, что Россия что-то в Буче действительно такое делала, что нам приписывают, да, это я для товарища майора, в принципе, и на всякий случай уточняю, я говорю про медийный эффект, да, то, что нам приписывают Бучу, хотя там ничего не доказано, и никаких данных украинская сторона не предоставляет, ни имен погибших, ни материалов никаких, абсолютно ничего, причем никому, ни российской стороне, ну, а другие особенно-то и расследовать это дело не хотят. Но при этом получается ситуация, что они нам вот такую вот историю сделали, потому что устроили там настоящую резню и суджинский штурм пятер. Но это тоже как бы событие ужасное, но это уже стало мем. И, во-вторых, все возможные причины для вторжения никак не оправдались и тотально провалились. Оттянуть резервы России не удалось, поэтому российская армия на Донбассе медленнее двигаться из-за этого вторжения не стала, и даже наоборот. Войска РФ набрали невиданные с 2022 года темпы. Желание со стороны ВСУ взять побольше территорий, чтобы в будущем их обменять, тоже превратилось в тыкву. Вторжение Украины полностью выдохлось уже в первый месяц. Все эти танки, которые ехали как будто бы на парад в разные стороны, и вся бронетехника ВСУ были подбиты и уничтожены на глубине до 30 километров от границы. Первые дни удалось зайти на окраины Суджи, а позже взять ее полностью. Но на этом успехи закончились. Не удалось пройти даже половину расстояния до города Льгов и Курчатов, где располагалась Курская АЗС. На днях, кстати, одного из участников вторжения в Курскую и Брянскую область настиг дрон. Я, конечно же, говорю о Денисе Капустине, руководителе РДК. Это произошло на запорожском направлении. И это тоже такой звоночек, потому что теперь для удержания фронта Украине нужно вообще всех там вот собрать, да, в единый кулак, в том числе и наших с вами предателей, потому что продвижение ВСРФ выше, чем когда-либо, ну, не считая самого начала СВО. Если смотреть по геолокации, то ВСРФ прошли больше 5000 квадратных километров за год. Это на треть больше, чем в 2024 году. В общем, есть задатки того, что в следующем году все это дело закончится, и как-то так хочу поздравить вас с Новым годом. Желать, чтобы в следующем году эта война закончилась. Конечно же, победа России по-другому и быть не может. И понятно, что потом они скажут, вот, да вы проиграли все равно, вы забрали какие-то руины. Ну, знаете, как это обычно бывает. Важнейший пункт, мы его не сдадим. Бля, когда проебали. Ну, слушайте, сдаем, потому что, ну, нахуй не нужен, так-то был изначально. Это только обуза для России. Короче, это всегда будет так. Что я вам желаю в следующем году, так это сохранять психологическое здоровье, смеяться даже над ужасными вещами в своей жизни и в принципе, потому что мемы, они, и юмор, в принципе, они заставляют нас, позволяют нам, я бы сказал, не заставляют, потому что звучит как изнасилование, они позволяют нам переживать ужасные события и трагедии. И вроде бы событие ужасное, но пошутил по поводу него, и как будто бы стало легче. Вот, как-то так, я уже утомился, меня ждут друзья, меня ждет семья, выпускаю ролик почти без монтажа, чтобы вам 31-го было что посмотреть. Вот, чашка-новичок, вот уже 4 года со мной, друзья. Пьем чаек, этот Новый год не бухаю, но навязывать вам своего не буду. Но лучше, конечно, не бухать, чтобы встать и 1 января уже пойти куда-то пробежаться, может быть, покататься на чем-то. Я вот помню, мы как-то в Новый год, тоже один из самых счастливых в моей жизни, мы просто с друзьями поехали на дачу к одному из них. У него, причем там в тот момент мать жила. И мы, короче, поехали и привязали какие-то такие эти баранки, что ли, или как они называются, такие круглые хуйни. Вот. Ну, типа, сели на них, привязали их к машине и катались просто по деревне. Так весело было. Мы причем вчетвером что-то были. У нас вообще был такой прикол приезжать к нему на дачу, брать чипсы и смотреть фильм. Вот примерно тем же самым я сейчас и займусь. Если нужна рекомендация, что еще посмотреть, я не знаю почему, но я хочу пересмотреть «Мальтийского сокола». Мне очень понравился этот фильм. Я хочу пересмотреть «Токийских отцов», «Отцы из Токио» там или как угодно. Мне очень понравился фильм с Николасом Кейджем «Семьянин». Я вот его пересмотрю. Ну и, конечно же, «Бэтмен возвращается», потому что ничто мне так не дарит новогоднюю атмосферу. А завтра все будут смотреть «Гарри Поттера», вся семья, а я, скорее всего, играть в «Хогвартс Легаси». В общем, спасибо вам за то, что весь год были со мной. Я надеюсь, что не разочарую, и вы останетесь со мной и на следующий год. Ну и, конечно, не забывайте на Сасликсе тренироваться вместе со мной, приходить на стримы и в целом как бы кайфовать, общаться. Все, люблю вас, сердечко, пока.
Новый год, Новый год, в анус войдет, нежно или грубо, это как повезет. Новый год нам всем понравится. дарит любовь, но на всякий случай вазелин приготовь.